Шалом. Добрый вечер, дорогие друзья. Снова рад всех видеть. Мы с вами снова встречаемся, чтобы продолжить изучение Торы. Сегодня с Божьей помощью мы будем читать 20 главу книги Шмот или книги Исхода. Начнем мы, как обычно, с молитвой, я прошу прощения за кашель. Начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, благослови всех тех, кто оказался сегодня на войне, под обстрелом, те жизни в опасности. Дай защиту, дай мир, дай покой. Благослови тех, кто вынужден покинуть свой дом, бежать, кто собирается оставлять свой дом, кто уходит никуда. Кто сегодня в растерянности, кто сегодня в озлоблении, кого охватила ненависть, исцели от этого, дай ясность ума, мудрость действовать, хранить веру. Благослови всех тех, кто нуждается в пропитании, дай достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, чтобы была возможность помогать другим. Благослови исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Коснись своей исцеляющей рукой. Благослови тех, кто сопровождает больных. Дай им стойкости, терпения, упования. Благослови земли, в которых нет мира, примири отцов, детей, мужей и жен, братьев и сестер. Сложно молиться в непростое время. Дай Бог нам и мудрости в нашей молитве быть направленными и наставленными. А мы продолжаем с Божьей помощью читать Тору и будем сегодня читать 20 главу книги Шмот. «Вейдабер Элоим эт кол ха-дворим ха-эле леймор». И говорил Господь все эти слова, говоря. На этом, собственно, в еврейском тексте закончилась предыдущая глава, поскольку мы видим здесь буковку самых сагур, то есть закрытый абзац. Но разделение на главы в христианской Библии и в еврейской Библии разное. Мы сегодня опираемся, так как это принято, ну и сегодня и в еврейской традиции используются оба разделения, поэтому мы используем то, что используют и народы мира в том числе. Итак, Господь говорит, слова, которые мы сегодня читаем, это, простите, это десятисловие. Наверное, самое важное ядро еврейской веры. Анухи Адунай Элвеха. Я Господь Бог твой. Ашер Оцетиха Мерец Мицраим, который вывел тебя из страны египетской, Мебейта Вадим, из дома рабства. Ло Ииха Элоим Ахирим Альпанай. Не будет у тебя других богов пред лицом мы. Слово начинается со слова Анухи, я. Есть два слова в иврите, которые означают я. Они и Анухи. Когда я говорю они, это просто я. То есть, кто это сделал? Я. Или я хочу кушать, они руцели ход. Когда звучит слово «анухи», это словно «я» с, как бы, с утверждающим акцентом. Это «я», Господь Бог твой. «Я» и никто другой. «Я» твой отец. «Я», а не он. «Я», а не кто-то другой. Вот это «анухи» – это значит, что я говорю «я» про себя, а не про кого-то другого. Про себя с отрицанием всех остальных. Именно «я» – так это можно перевести. «Я» – собственной персоной. «Я», Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта. Мы и в прошлом году видели, что Господь, вступая в завет, говорит, ты видел мои дела, ты знаешь, что я для тебя сделал, ты знаешь, кто я. И это именно я такой, других таких нету. И поэтому да не будет у тебя других богов предо мной. Ты же уже меня знаешь. Не ищи другого. Ты увидел, что нет никого сильнее меня, важнее меня. Но может быть так, что тебе что-то замутит голову. Тебе покажется, что кто-то красивее или гуманнее, или, может быть, музыкальнее. И поэтому люди идут и устремляются, и это и в еврейской в современной культуре модно, к сожалению. Да и в хананской еврейской культуре модно было. Дева след модным богам от того же Молоха, Бааля, Баальзбула, Дагона до современных богов Кесаркатля, Кришны и разных прочих, чьи имена даже не стоит назвать. Евреи, к сожалению, охотно этим увлекаются, идя вслед за красотой, эстетикой, гуманизмом, какой-то особой этикой. Поэтому приходится встречать, как мессианский еврей, я встречал человека, кришнаита, который мне говорил, как ты можешь верить в это все, это же идолопоклонство. Сам человек при этом кришнаит, как бы вроде ничего с собой не замечает. Большая проблема, большая склонность к идолопоклонству, она была особенно сильна во времена первого храма, как рассказывают, потом ее преодолели. Ну, впрочем, это другая история. И в свете этого, лота аселиха песель, не делай себе изображение литого, или вообще какого-то изображения трехмерного, выходит твуна и двумерного изображения, а шерба шамаим мималь, то, которое на небе, вверху, а шерба арец митахат, то, которое на земле ниже, вешер бемаем митахат лярд, то, что в воде ниже воды. То есть есть три уровня высоты, небо, которое над землей, земля, и вода, которая то, что под землей. Ни из небесного, ни из земного, ни из подводного нельзя делать себе изображение. Нам может показаться, что есть какие-то красивые возможности вокальные у канарейки, что есть какие-то возможности по навигации у какой-то птицы, что есть трудолюбие у пчелы и какие-то другие свойства у каких-то других животных. Мы можем возводить этих животных, делать их статуи, как богов, чтобы они передавали нас, научали нас каким-то качествам, обожествлять их и пытаться как-то через их изображение или через их как бы служение, думаю, что если мы возьмем себе там, волчий зуб, то волк будет нас охранять и так далее, привлечь какую-то охранную силу себе, и Всевышний говорит не делать никаких таких изображений, не просто не делать, а делать их, разумеется, для поклонения. Лёд штахаву лэм, не поклоняйтесь им, лёд авдум, и не приносите им жертвы, не служите им. Служить можно не только принося жертвы, ну, в том понимании, которое мы знаем, забивать барашков. Некоторым богам служили тем, что кидали в них камни, некоторым богам служили даже так, что справляли около них нужду, некоторым богам служили тем, что мазали им губы жиром. Никак служить богам нельзя. Почему? «Ки анохи Адонай Элоха», потому что я, Господь, Бог твой, Эль-Коне. Я Бог-ревнитель. Я Эль-Кана, Бог-ревнитель. Ревнивый Бог. Мы можем сказать, разве ревность – это хорошее качество? Есть ремесленники, которые ревнуют друг друга. Есть конкуренция. Конечно, пекарь, ему трудно сказать, что сосед-пекарь печет лучше лепешки, чем он. Сапожнику трудно сказать, что другой сапожник точит сапоги лучше, чем он. Неужели Всевышний, спрашивали еврейских мудрецов, тоже заражен этим мудрецом, этим пороком? Ему тоже свойственна ревность. И мудрец ответил, представь себе, что твой сын завел собаку и назвал ее твоим именем. Каково тебе будет? Вот в таком смысле ревность Всевышний. Когда его именем эти силы и его сила, его мощь вдруг неожиданно экстраполируется, отсылается к каким-то чурбанам, каким-то не имеющим силы статуям, изображениям и так далее. Всевышний говорит, я Бог ревнивый, я Бог ревнивый и, как мы видим дальше, памятливый. Пукед вон вот альбаним, тот, кто учитывает, вменяет грех отцов сыновьям, альшлушим валь рвим лисаней Адунай. Четвертым и третьим поколением, ненавидящим Господа. Это похоже на то, когда человек приходит к врачу, и врач его спрашивает анамнез, историю болезни и спрашивает его, а не было ли у вас в истории болезни больных диабетом, не было ли у вас больных сердцем, не было ли у вас случаев шизофрении, есть какие-то болезни, которые имеют под собой корни и несколько поколений могут отражаться. Всевышний здесь говорит, я в течение нескольких поколений проверяю человека, действительно ли он, его потомство избавилось от этого греха. Вот бы человек сам преодолел что-то, но его потомки еще останутся и еще будут иметь эту чревоточину. Я это буду проверять. С другой стороны, можно понять это так, что я долго терплю 4 поколения до того, как наказывать за грех. В таком случае приводится притча о человеке, который пришел, он был слугой царя, и занял у царя деньги. Занял и не вернул, исчез вместе с деньгами. Пришел его сын и занял деньги, ему тоже заняли, и внуку тоже заняли, а правнуку уже сказали, нет, что-то у вас эта семейная традиция не пройдет. Говорит, давай возвращай все то, что заняли твои предки. Как всегда, когда текст сложный, читать его можно по-разному. И когда мы читаем, мы же тоже смотрим на то, что мы наблюдаем в жизни. Часто мы наблюдаем в жизни, что одна и та же проблема, одна и та же ситуация, одна и та же какая-то задача решается несколькими поколениями людей. Либо Господь долго терпит, либо Господь испытывает этих людей. И, скорее всего, все-таки мы можем сказать о том, что проверяет, почему так можем сказать, вменяет, проверяет, в свете 6 стиха, который продолжение. «Веосахесет леа лефейм леа вей вришамрей митцвот». Если человек сделал что-то доброе, если человек сделал что-то, что проявление было хеседа, милости, соблюл заповеди благочестиво, то это вменяется его потомкам в тысячи поколений. Тысячи поколений – это бесконечная вечность в понятиях истории. Если мы считаем поколение 25-30 лет, то посчитайте, соответственно, 25-30 тысяч лет мы можем повлиять на то, что будет после нас. Это первая заповедь. Я Бог твой, не будет тебе других богов. Я Бог ревнитель. Не делай никакой статуи. Не поклоняйся никаким статуям, никаким изображениям, потому что я не только имею план на все мироздание, я еще и помню прошлое, и процесс исправления привожу в исполнение. Поэтому если ты где-то отломаешься, может быть, возвращаться придется точно, но возвращаться придется, когда возвращение будет очень болезненным. «Лот Исаи, Цема, Дуна, Илюэха». Лишав, не носи имени Господа твоего напрасно. Кило и наке Адунай, потому что не очистит Господь, это шарисает шмоу, лишав того, кто понесет его имя напрасно. Изначально речь шла о том, что человеку запрещено в суде клясться лживо или клясться, скажем, для того, чтобы придать весомости своим словам, в которых сам не очень уверен, или даже если уверен, употребляя имя Господа для укрепления своего собственного авторитета. Господь не корочка, которой можно козырять. Есть люди, которые работают в каких-то организациях, получают какие-то удостоверения. Этими удостоверениями можно получить гораздо больше, чем полагается по службе. Господь говорит, не козыряй моим именем понапрасно, не маши им перед чужим лицом, как корочкой, не использовал в суде для подкрепления своего авторитета. Со временем, с годами, родилась традиция вообще воздерживаться от использования имени Всевышнего, если мы читаем в еврейских греческих текстах. Почти всегда четырехбуквенное имя заменено словом «Кириус Господь», и также было в речи народа. Говорили «Царство Небесное», «Царство Божие» и имя Всевышнего произносилось крайне редко, потом стало произноситься только священникам, после и мы сегодня на том уровне устражения, что и в русском языке слово «Бог» многие пишут через черточку. Хотя, скажем, раввины, которые занимались, исследовали этот вопрос, говорят, что делать это не обязательно, это устражение. Но снова, если кто-то хочет устражиться в святости, то и хорошо. Хорошо бы при этом помнить и основу заповеди, что суть-то в том, чтобы не наряжаться в ложную праведность и не козрять своей праведностью. То есть хорошо бы это делать и то не оставлять. Очень тяжело иметь вот эту корочку избранного народа, царственного священства, святого народа, народа Божьего. Позже мы узнаем, и что Господь говорит, нареку свое имя на этом народе, и этой корочкой не козырнуть. Иметь пистолет в кобуре и не вынуть пистолет. Очень сложно, но этого требует элементарная духовная дисциплина. Разумеется, у любой из этих заповедей, я сразу скажу, есть бесконечное множество разных комментариев, пониманий. Год за годом мы говорим и говорим разное о них, каждый раз новую глубину, и мы не можем сразу все открыть, и не можем даже перечислить все мнения, все высказывания, вот, все понимания каждой из этих заповедей, потому что это бездонное сокровище. Слово стиха – заповедь о шаббате или о субботе. «Згор эт йома шаббат ликаджо» – помни день субботний, чтобы освящать его, чтобы отделять его. Отделять его – значит явно демонстрировать его границы, так чтобы его начало было очевидно всем. В еврейской традиции освящают субботу, традиции кидуша, зажиганием свечей. Все знают, что это этим самым обозначено начало субботы. Вино, которое обозначает начало субботы, и хлеб хала, который обозначает начало субботы. Но основное, конечно, это свечи и вино. Это, можно сказать, традиция. Этого нету в заповедях. Заповедь есть освящать. Как освящать? Мы вот приняли решение так именно освящать субботу. Всевышний сказал на это «да и аминь». И так суббота издревле освящается, но и она должна и светиться. То есть суть субботы в том, чтобы быть отделенной от всех остальных дней, чтобы быть не такой, как все остальные дни. В чем заповедь дня субботнего? «Шешет имим таавод, васита коголь мулахтыха». «Шесть дней работай и делай всю свою работу». Слово «млаха» – работа. От того же корня, что слово «малах» – ангел. Туда, куда мы простираем руку. Управление какими-то процессами, постановка и решение задач. Всегда, когда мы читаем в русском языке, в русском переводе, трудно определить, что значит работа. Не делай работу, какой работы? В джоулях не делай никакой работы. Ну так это невозможно. Не ходи на работу, ну так смотря какая работа. Млаха – это участие в развитии мира, участие в изменении мира, в управлении миром и повседневная работа человека. Для того, чтобы понять значение этого слова, мудрецы пытались понять, где, в каком контексте оно еще используется. Оно также используется, мы читаем это во второй главе книги Берешит, когда сказано, что Всевышний завершил всю работу по мирозданию. Но из того, что Всевышний делал во время мироздания, мы разве что огонь можем зажечь, как символ такой, да будет свет. И из работы по строительству храма. На основании храмовых работ составили список из 39 основных работ, которые запрещены, все остальные ветвления от этого. И, как говорят сами мудрецы, законы субботы – это гора, висящая на волоске. То есть нагромождение законов, которое прилеплено к буковке Торы, вот, допустим, скажем, к этому слову «малахтыха» твоей работы, на волоске. И все это, конечно, можно оспаривать, но сегодня сложилась такая традиция, как сложилась в соблюдении шаббата. И шесть дней делай всякую работу. В Йом Шви, Шаббат, Ле Адонай, Элохеха. А день седьмой – остановка или возвращение к Господу Богу твоему. Посмотрите, не просто в седьмой день делай остановку и возвращение к Господу Богу твоему. А шесть дней работай – это часть заповеди. Есть люди, которые говорят, очень часто это встретишь, они говорят, а я, в отличие от вас, например, посвящаю Богу все семь дней недели. Я все семь дней недели служу ради Всевышнего. Бог говорит, да, все, мы же постоянно живем ради Него. И, по крайней мере, ходим с таким плакатом, что мы ради Него живем. Провозглашаем это. Но Бог говорит, 6 дней делай свою работу, делай что-то в этом мире, делай свою работу, 6 дней делай свое. Задача на том, чтобы развивать себя, развивать свои возможности, свой потенциал, свой бизнес, если угодно, свою семью. В 7-й день возвращение ко мне, отчет, обновление, возрождение, отдых. И только так 6-1, 6-1, не 1-1-1-1, а 6-1. В 7-й день прекращай всякую работу, возвращайся к Господу Богу твоему, лота асэ коль мраха, и не делай никакую работу. А та, ты, увинха, увитиха, и сын твой, и дочь твоя, авдыха, ваиматха, и раб твой, и рабыня твоя. То есть в этом плане есть всемирное равенство. Суббота, она не суббота для избранных, она не суббота только для патрициев, а она суббота для всех сословий. Раб твой, рабыня твоя, убайматха, угерха шербешареха, и пришелец, который в воротах твоих, и пришельцу тоже не давай никакой работы. С этим очень много законов тоже связано. Как так получилось, не получилось. Но вот Тора говорит здесь, что суббота, она для всех, не для избранных. Выходной отдых, который дан всем, свобода. Кишешет имим аса Адонай это шамаем вейт арец, потому что 6 дней сам Господь делал небеса и землю, вейт кола шербам, и все, что на них, вейнах, веймашвии, и отдыхал 7-й день. Вот мы говорили, когда изучали первые главы Торы, что когда мы делаем кресло, кресло считается сделанным, когда мы сели на нем, качнулись, потянулись, раскрыли газету, кто как. Так же и Господь, его окончание мира, когда он отдохнул в этом мире. И для нас, наш конец работы, это не когда мы закончили работу, но когда мы соединены с плодами своего труда. И так делал Господь, так Он заповедовал делать нам. Это то, что отличает свободного человека от раба. Раб не имеет возможности пользоваться своим трудом. Он трудится для хозяина, хозяин трудится для самого себя. Итак, 6 дней творил Господь небеса и землю, это ям, вейтхода шербам, и море, и все, что в них, вейнахэм бьёма шви, и отдыхал в 7-й день. Алькен берех аданает йома шаббат, вейкадшеу. Поэтому Господь благословил день субботний и освятил его. Это снова вопрос к тем людям, которые говорят, а я хочу праздновать субботу в воскресенье. Или, может быть, скажут, а я хочу праздновать субботу во вторник или раз в 2 недели. Здесь мы читаем, Господь благословил день 7-й, субботний, и освятил его. Вы можете делать что угодно освященным, отделенным. И благословенным является день субботний. Именно он источник благословения. То есть вы можете втыкать свои приборы в какую угодно розетку, но работает только та, о которой решил Всевышний. 12 стих, тоже очень важная заповедь. Кавед это виха вейт эмеха. Уважай отца своего и мать свою. Именно уважай, слово уважение связано со словом вага, вес, важный, весомый. И кабед от того же корня, тяжелый, утяжеляй, придавай им весомость. Пусть они не будут презираемы. Прежде всего, обеспечим достойное существование по меркам того места, где они находятся. Если они находятся в Монте-Карло, по меркам Монте-Карло, если в Хабаровске, по меркам Хабаровска, если во Львове, по меркам Львова, чтобы они достойно жили, чтобы в разговорах с людьми, в отношениях с ними, ты говорил с ними так, не ущемляя их достоинства. Это не значит во всем подчиняться родителям, во всем всегда слушаться родителей, во всех абсолютно ситуациях, потому что очень многие люди страдают от этого. И, конечно, хорошо слушаться родителей, хорошо их уважать, прислушиваться к их голосу, но это не значит, что они всегда будут правы, Это не значит, что нужно ошибаться, чтобы их уважить. Нет, не значит. И здравый смысл детей должен преобладать. При этом достоинство родителей не должно ущемляться. То есть, подытоживая, если говорить о заповеди, обеспечьте родителям достойное существование, достойный образ жизни. По мере того, как ваша рука достигает, и по мере того, как принято в том месте, в котором они живут. 13 стих, сразу несколько заповедей. Лотерцах, не убивай. Заповедь, которая в русском переводе «не убий», вызывает очень много сложностей в толковании. И, конечно же, возникают люди, которые говорят, давние традиции верующих, я не хочу никого здесь ставить на место или уизонивать, возникает традиция, которая говорит, мы понимаем это место как вообще общий запрет убивать кого-либо, когда-либо, как-либо, поэтому мы и оружие в руки не берем и устраняемся от всего этого. Глагол «лерцоах» означает преднамеренное убийство конкретного человека, единоплеменника, то есть еврея. Нигде в Танахе этот глагол не употребляется по отношению к иноверцам, по отношению к убийствам на войне или по отношению к убийствам по судебному приговору. Если сказать, есть, скажем, английское слово murder, которое означает преднамеренное убийство, есть слово kill, которое означает убийство всякое. Невозможно лерцоах убить вот этот глагол в аварии человека. Невозможно сделать это нечаянно. Можно сделать только преднамеренно, по злому слову, и на войне убить человека тоже невозможно. Поэтому здесь не запрет об убийстве на войне, не запрет о всяком убийстве, а запрет убивать человека ради своих каких-то корыстных целей, ради своей идеологии или ради чего бы то ни было своего. Это очень важно. Это не значит, что людей можно убивать направо и налево. Нет. Я сейчас говорю просто про то, что значит именно этот конкретный запрет. Так-то убивать нельзя даже морского котика просто так, ради своего удовольствия. Лотинав, не прелюбодействуй. Этот запрет подразумевает снова, это не значит, что все другое разрешено. Этот глагол значит связь мужчины с чужой женой. Или связь замужней женщины с мужчиной, который не является ее мужем. Только это означает в данном случае глагол. Это не значит, что запрещены, скажем так, случайные половые связи. Есть ситуации, когда и связь между супругами запрещена. Например, запрещено публично вступать в интимные отношения, на то они интимные. В Торе вы не найдете этому следа, прямой запрет. Но есть заповедь, будет свят твой лагерь, из которых это по здравому смыслу следует. Есть много заповедей, связанных с сексуальной распущенностью. Это конкретное повеление связано о нарушении брачного завета между замужней женщиной и ее мужем за счет того, что она вступает в связь с другим мужчиной. Лота анебер аеха эд шахер. Не подымай, не нагромождай на своего ближнего лжесвидетельство. Понятно, что оговор, донос – это издревле известный способ войны против ближних. Мы читаем об этом и в книге «Царств», и в других местах, и вообще из истории штука известна. Запрещено засвидетельствовать против ближнего. Есть спор о том, что полагается сделать этим свидетелям. И некоторые говорят, что то, что они замышляли, то и будет сделано в буквальном смысле. Есть спор, как наказывается за это. Ну, понятно, что если ты не знаешь, если ты не уверен до конца в том, что ты видел, не поднимай свидетельство против своего ближнего. В другом месте мы читаем о том, что если есть какое-то обвинение, то свидетель, тот, который видел, первым бросает камень. И это как бы подтверждает его свидетельство. Именно это означает фраза «тот, кто без греха, пусть первым бросит камень». Тот, кто точно знает, точно видел, что эта женщина прелюбодействует, пусть он первым бросит в нее камень. Не от ислания как безгрешным. И поэтому они не осудили тебя, и я тебя не осуждаю. Ну, впрочем, это текст другой совершенно, и он вставка просто к слову сказана. То есть можно украсть не только имущество. Можно украсть и свободу. Можно украсть доброе имя. Можно украсть сон. Можно украсть свободу. И можно украсть понимание действительности. Когда мы кого-то обманываем, это называется гниват даат, кража знания. Если я на кого-то пишу навет, кого-то оговариваю, я лишаю других истинного понимания вещей, истинного знания об этом человеке. Поэтому если у меня есть заповедь «Ло тигнов, не воруй», она распространяется на воровство спички из коробка и на воровство человека в рабство, на похищение человека в рабство, то есть и нематериальные вещи, которые можно украсть, репутацию, здравый смысл, здоровье, понимание, сон. Все это тоже можно украсть. Поэтому «Лота анебе раеха и чакер» – не создавай лживой реальности, которая украдет у человека верное понимание действительности, украдет у человека, ну, можно так сказать, зомбирует человека. Это то, чем активно занимаются пропагандисты, журналисты и СМИ в разных странах, работая над разными целями. Рекламщики много этим занимаются. И так далее. Есть опасность. Сегодня для многих профессий это стало профессиональным достоинством. Но вот это то, что запрещает Тора в широком смысле. Ло тахмод бейт рейха. Не возжелай дом отца твоего, дом ближнего твоего. Можно сказать, не посягай на дом ближнего твоего, не тянись к нему, не пытайся его получить. Ло тахмод эшет рейха. Не пожелай жены ближнего твоего, вэгвадо, и раба его, и рабыни его, вэшаро, и быка его, вэхамаро, и осла его, хона шерли рейха. И все, что у ближнего твоего. То есть это список, который формируется по принципу недостающее вписать. Я как-то уже рассказывал эту историю, наверное, расскажу еще раз. Сын мой однажды увидел, это было в Израиле, сын мой, так получилось, он смотрел и старые советские мультфильмы, он увидел девочку, солдатку. Ему было годика 3, она была солдатка, у нее к сумке был привязан маленький плюшевый чебурашка. Он сказал, я очень хочу этого чебурашку. Он пытался разобраться, папа, а можно ли возжелать чебурашку солдатки? Вот список есть? Здесь есть дом, жена, бык, есть осел, раб, рабыня, чебурашки нет. Можно ли желать чебурашку ближнего своего? И изучая всех, вот, разобравшись, я его спросил, ну давай почитай, давай поймем. Он сказал, да, этот список можно продолжить. И поэтому чебурашка, хотя он здесь невидимый, он тоже в списке. Не возжелай чебурашку ближнего своего. Собственно, это речь Всевышнего. Мы сегодня, читая Писание, знаем, что это десятисловие, что это 10 заповедей и какой степени важности этот текст. Народ на тот момент слышит речь Всевышнего, понимает, что это значимые вещи, и вот что происходит параллельно с этим, пока Всевышний говорит. «Вехоль аам роем это кулет». И весь народ видит голоса. Как это так, видеть голоса? Как можно вообще видеть голоса? Есть такая болезнь у людей, голос кажется каким-то цветом определенным. Здесь явное смешение чувств. Голос – это то, что идет изнутри человека. Внешний вид человека, он внешний. Есть свет, конечно, который освещает лицо, но голос – это то, что исходит изнутри, самого нутра человека. Дух, который живет внутри у человека. И народ видел этот дух и видел факелы, то есть факелы пламени, и голос шафара, вайтагар ашан, и гору, заполненную дымом. Произошло абсолютное смятение чувств. Слух, зрение, тактильное ощущение, горячести огня, все смешалось. В народе это переход в совершенно сверхъестественное состояние. И испугался народ. и отпрянули в Ямду Мирахок и стали позади. Вот-вот уже шофар отзвучал, Всевышний сказал, и можно было начать подниматься на гору, но народ испугался и отпрянул, и встал на расстоянии. «Уямруэль Маше», и сказали Маше, «Дабер ата иману, ты говори с нами». Куда девался тот энтузиазм из прошлой главы, когда они хотели видеть царя? «Вынишма альдвар иману элюим пеннамут». И мы услышим, о чем говорит с нами Бог, чтобы нам не умереть. «Давай ты будешь посредником», говорят они Маше. «Что-то нам расхотелось видеть царя, нам просто очень-очень страшно». Эх вы, могу сказать я, сидя под кондиционером в уютном помещении. Я не стою перед горой с дымом. Я читал книгу Шмот, они не читали. Они стоят перед горой с дымом, со всеми этими эффектами. Я понимаю, что им страшно. «Уйомар Моше Элам», и обратился Моше и сказал народу, «Альтерогу, не бойтесь, кибабурли насотатхэм ба Элюим». Потому что, чтобы испытать вас, приходит Бог. «Бавуртие ерито альпнейхэм любильте тихту». Чтобы был страх ваш на лицах ваших, чтобы вы убоялись, и чтобы этот страх не заставил вас от него удалиться, а заставил вслушаться в то, что он говорит, и не приступать того, что он говорит. Вот для этого были все эти эффекты. Не для того, чтобы вас запугать. Это не фильм ужасов. Господь говорит, насколько серьезно то, что он говорит. Но люди предпочли увидеть страшного Бога. «Ваамду аам мирахок». И народ стоял вдали. «Ваам мирахок». Простите. «У Моше нигаш эль арафель». На Моше подошел к туману, подошел к мгле. «Ашершам Элоим», в которой Бог. Бог раскрывается, Бог есть свет, но раскрывается он, его окутывает мгла, окутывает туман. Это не свечение, которое в этом мире раскрывается полностью, чтобы показать, что любое откровение, которое получается, оно не абсолютное откровение. Моше не зашел за след абсолютному откровению. «Вьемар Адонайн Моше», и сказал Господь Моше, «Ко томар эдне Исраэль». Так скажи сыновьям Израиля. «Атем раитем кимин шимаем диварди имахем». Вы видели, как я с небес говорил с вами. «Лота асон эти элюэй кесев». Не делайте меня, не делайте рядом со мной богов серебряных. «Ваэлизаав лота асон лахем». И богов золотых не делайте. Как трудно связываться со Всевышним. Представьте себе, что вы готовитесь к приему дорогого гостя. Да что там сказать? Есть в синагоге трон Ильяу, стул, который готовят специально для Ильяу. Приходит какой-то дорогой гость, и для него специально готовят. Трон и кресло, и что-то такое совершенно знатное. И этот великий, могучий Бог, как с ним связываться? Наверное, надо тонны золота, чтобы построить ему жертвенник. Наверное, надо тонны серебра, чтобы построить ему престол. Это же такой великий Бог. Мало того, что он великий, он еще и страшный. И Господь говорит, вы видели, что я вам говорил? Пусть это не наведет вас на мысль, что нужно золото, чтобы со мной связываться. «Мизбеах адама таасели». Сделай мне просто жертвенник из земли, без всяких приспособлений. Чтобы любой, кто видел, что не в каких-то хитростях, не в какой-то химии, не в каком-то еврейском ноу-хау связь со мной. Просто жертвенник из земли. Сделай мне «Визавахта Аллах эт Адотеха эт Шламеха». И будешь приносить на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои. Мы говорили, что всесожжение сжигается дотла, от мирных жертв ест жертвенник, коин, и тот, кто приносит эту жертву. «Эт шунха вэт пхарха» – мелкий твой сход и крупный твой сход. «Беколь маком ашэ раскир эт шми, аво элеха уберхатиха». Во всяком месте, где прозвучит имя мое, приду я тебя и благословлю тебе. Везде, где вы соберетесь, там я буду с вами. То есть я говорил с вами с небес. Вы видите как бы мою даже не гелолокацию, уранолокацию, что не на Земле, это на небесах. Видимо, уранолокацию я приду в любое место, где бы вы ни были. И не нужно для этого какие-то специальные схемы строить сложные, какие-то специальные пентаграммы, символы чертить, какими-то специальными драгоценными камнями все выкладывать. Сделай мне просто жертвенник из земли, на простой земле, на простом земляном жертвеннике. Принеси мне жертвы, и я приду к тебе и благословлю тебя. В имизбе аваним тасели, а если будешь делать мне жертвенник из камней, лот тивней от хен газит. Не делай их тесанами. Кихарбеха и нафта алея литхалила. Потому что твой меч, твой крылок, который будет рубить эти, твое тесло, которое будет тесать эти камни, осквернит их. То есть никакого участия человека не нужно, никакой хитрости, никакой искусности пусть не будет. Самое, так сказать, невзрачное жертвенники, самые простые, самые ничем не украшенные, из самых простых материалов, и не вздумайте что-то усложнять. И последняя заповедь. И не поднимайся быстро по восхождению к жертвеннику моему, чтобы не открылась нагота твоя. Ну, наверное, не секрет, что в древности нижнее белье носили только женщины. Мужчина ходил в этих халатах без нижнего белья, потому что когда широко шагали, то над жертвенником было нагота мужчины, и, скорее всего, речь про это в простом смысле слова. В чуть более сложном смысле слова не беги к жертвеннику быстро, чтобы не обнажилась твоя нагота на жертвеннике. То есть не нужно, как сказать, когда человек видит снова кого-то богатого или кого-то страшного, он стремится как можно скорее со всей доступной ему шустростью, чтобы не попасть под гнев этого богатого человека, богатого начальника, бежит и, в общем-то, так чуть штаны не разрывает, чтобы угодить человеку. Все же сказал, это не надо, не беги и не спеши затевать какие-то богоносные операции, какие-то дела, которые тебе кажется, что ты бежишь к жертвеннику, а на самом деле ты обнажаешь свою наготу, а наступаешь ты в совершенно обратном направлении и вовсе не к жертвеннику. Ты бежишь. То есть нужно быть расторопным в деле служения Божьего, но понимать, что ты делаешь, и двигаться с достоинством в служении Всевышнему, не теряя своего достоинства, не обнажая своей наготы, не позоря себя. То есть Господь приходит, Господь хочет, чтобы мы служили, принимает это служение, но это служение не унижающее, не связанное с позором, и будет оно несовместимо с позором. Вот это, наверное, основной посыл последнего стиха. О чем здесь вся эта речь? По сути, о том, как быть свободным не только самому, но и сохранять свободу твоего ближнего. Как строить свободное общество. Вот, по сути, такая страшная, очень многоплановая глава. Сразу скажу, мы сотой части не разобрали всего того, что здесь написано. Целые книги написаны про 10 заповедей, и кто я, чтобы за полчаса, за 40 минут все рассказать, но какой-то взгляд я попытался отразить. У нас есть вопросы. Вопрос по первой заповеди. Картинки в детских библиях с изображениями Бога Иисуса – это нарушение заповеди, а в том же ключе иконы и прочие изображения. Или такие отклонения допустимы? Ну, естественно, знаете, как бы, давайте исходить из того, что православные товарищи, которые пишут иконы, которые их почитают, они в курсе того, что написано в Торе, и они как бы говорят о том, что они почитают эти иконы. Я бы сказал, для меня, как для еврея, это действие очень-очень на грани, что касается икон. Что касается картинок в детской Библии. Понятно, что эти картинки, ну, понятно, что это не для познания Ишуа написано. Это какие-то рисунки, которые нужны ребенку, чтобы понять, что происходило, потому что ему нужна фантазия, ему нужно что-то, что все детские книжки всегда с картинками. В древности, скорее всего, все вот эти статуи и картинки тоже были для того, во всяком случае, в синагогах они были тоже изразцы и мозаики, которые описывали те или иные библейские сюжеты. Просто, во-первых, для красоты, во-вторых, и для красоты можно, а во-вторых, для того, чтобы просто напоминать какие-то библейские сюжеты. Если это не для поклонения, не для почитания и так далее, то не вижу... Так, расскажите немного о понятии иудаизма шитов туда. Шитов, или как сказать, это такое понятие шитов, означает напарничество. Это утверждение того, что Бог нуждается в каких-то помощниках в управлении миром и нуждался в каких-то помощниках при сотворении мира. То есть есть религии, которые наделяют Бога способностями руководителя какого-то строительного отряда, или Бога в компании с кем-то, по многие еврейские богословы христианства называют религией Шитуфа, видим в этом Иисуса как такого, ну, как бы, может, своего рода вторую ипостась, вторую личность, сложно разбираясь в тоталитарных доктринах. Ну, как бы это юридический термин, скажем так, в иудаизме, означающий напарничество Богу, приписывание Богу каких-то напарников. Как именно нужно возвращаться к Богу в субботу? Изучать Его Слово, вместе с семьей изучать Его Слово, слушать, что Он говорит, петь Ему песни, прославлять Его. То есть просто посвятить семейное даже общение, посвятить прославление Богу, благодарение Богу, устроить праздник Богу. А в субботу мы встречали в истории с Манной, а еще раньше в книге Бытия, что у нас в книге Бытия история с Манной, день, когда Манна выпала, был первым днем недели, или он стал новым днем отчета. Не могу сказать вам, был ли это первый день недели, есть на этот счет споры. Поэтому трудно сказать. Есть мнение, что это первый день недели, есть мнение, что это третий день недели, есть мнение, что это четвертый день недели, среда, четверг, и на третий день была пятница, когда выпала двойная доля. Десятая заповедь очень близка к восьмой, не укради. Да, десятая заповедь очень близка к восьмой, но здесь дело в том, что можно же, как сказать, можно не украсть. Можно, например, дождаться, когда человек будет в нужде, и купить у него за бесценок. Можно обмануть его насчет цены и забрать у него. Можно просто жить, не давая себе покоя с тем, что у кого-то ближнего что-то есть. А возжелать не чебурашку ближнего своего, захотеть такого же чебурашку, идентичного, но не ближнего. Смотрите, ну, например, вы увидели у соседа автомобиль и тоже решили купить автомобиль. Это же понятно. Да, вы узнали, что есть такая штука, смартфон, увидели его у друга, тоже захотели купить смартфон. Это нормально. Нормально, если вы понимаете, что это вам тоже нужно, а не для того, чтобы... У соседа будет есть, пусть и у меня будет, или пусть у меня будет соседский. То есть, если это не желание стать соседом, а просто понимание, что вам тоже нужен смартфон. Вот иду я по улице, вижу, идет человек навстречу, ест мороженое. Мне тоже захотелось мороженого. Я не его мороженого хочу, просто мне тоже захотелось. Это нормально. Как я думаю, чем обусловлена такая позиция христиан в субботе? Очень трудно было оставлять что-то еврейское и не оставить евреев. Произошло размежевание с евреями. И, соответственно, произошло и размежевание с субботой. Церковь стала государственной. Церковь стала государственной, это значит не просто, что хорошо, церковь стала финансироваться государством. Стали запрещены домашние церкви, поместные церкви. И все это пришло в союз, в удобство, потому что удобно государству, в данном случае Риму. Ну вот исторически так, кто мог, бежал, спасался как может. Вот. Что касается того, как что там у католиков, честно сказать, я не представляю себе, что я могу сказать про католический катехизис. Тут у католиков лучше всего спросить, на чем основывается их катехизис. Опять-таки, давайте исходить, что они не лжецы, а люди, которые пытаются как хорошо, но видят это хорошо, может быть, не так, как мы, может быть, в силу своего заблуждения или в силу нашего заблуждения. Вот снова вопрос, меня, наверное, не очень поняли. Заповедь не прелюбодействуй только на женатых. Как же тогда, когда молодые люди живут вместе и не расписываются, а потом расходятся? Это не этот запрет. То есть есть разные запреты на разные виды половых связей. Заповедь не прелюбодействуй не относится к той ситуации, о которой вы написали. И поэтому это не значит, что то, что вы описали, разрешено или запрещено. Мы читаем сейчас Тору, встречаем конкретную заповедь, мы ее толкуем. Вы проводите ситуацию, которая к данному делу не относится. Заповедь не прелюбодействует, не про это. Народ слышал 10 заповедей, только Моше. Как всегда, когда события давние, то и никто... Никто толком не знает. Есть, которые говорят, что народ слышал все 10 заповедей. Есть те, которые говорят, что народ слышал только «Я твой Господь». Но, судя по всему, народ слышал все заповеди. Всевышний говорит с Моше, народ слышал все эти заповеди вместе с Моше. Считается ли идолопоклонством изображение Иешуа? Если просто, для чего вы его изображаете? Вот у современных людей осталась привычка постучать по дереву. Четыре раза сейчас постучу по дереву. Это когда-то стучали по кресту. То есть, если я что-то такое сказал, я боюсь, что это случается, постучу три раза по дереву, по кресту. Вот я как-то дало поклонство это или нет? По-моему, да. Если это картинка какая-то, которая описывает, как мог выглядеть Иешуа, или как выглядит пастух, или как Иешуа разговаривает с самарянкой, какая-то иллюстрация из жизни, кто просто иллюстрирует события, то нет в этом никакого идолопоклонства, потому что, вы сами само слово поймите, идолопоклонство. Если нет поклонения, то идолопоклонства тоже нет. Так суббота для всех людей, а не только для евреев. Есть люди, которые говорят, что только для евреев. Есть люди, которые говорят, что суббота только для евреев. Более того, есть в Талмуде фраза «язычник, который соблюдает субботу, заслуживает смерти». Строго, да? С другой стороны, другие учителя говорили, что еврей может принимать на себя, не еврей, может принимать на себя любые заповеди, если он понимает, что он получит за них награду. То есть язычник, который выдумал религию и соблюдает субботу, он заслуживает смерти. Но если человек движется, приходит и осознает, что ему необходимо соблюдать субботу. Здесь очень много ловушек, что люди начинают соблюдать субботу и говорят, мы соблюдаем субботу, а вы все не соблюдаете, вы все троеточат. Козлы в хорошем случае. Вы все плохие, злые, нехорошие, убогие, идолопоклонники, свиноеды, субботонарушители и так далее. То есть суббота может превратиться сама по себе в идола, который можно размахивать как удостоверением перед лицом других. И это страшно. Если человек приходит к тому, что он покусил субботу, почувствовал, насколько суббота – это благо, насколько это хорошо, и он ее соблюдает, то, конечно, тогда суббота и для него тоже, и не надо слушать слушать, но как бы фильтровать, оценивать то, что говорят другие учителя. Они говорят это, и говорят это, понимая, основываясь на опыте, что соблюдение субботы действительно может навредить, потому что может привести к превозношению, к другим заблуждениям, к ссорам в семье, к тому, что муж пошел, жена не пошла, и из-за этого дети не пошли, да, то есть всегда есть такое желание прыгнуть куда-то далеко, так, чтобы жена там дальше с кошелками, с детьми скакала за тобой, или давай будем ходить в синагогу, которая 12 километров от дома, пешком по жаре, то есть аккуратнее нужно быть и спокойно двигаться, и все сложится ко благу. А у мусульман чем отличается единобожие от еврейской? Заранее спасибо. Мусульмане, наверное, со мной не согласятся. Я скажу так. Действительно, мусульмане очень много говорят о единобожии. Лозунг ислама, ислам, слышите, мусульманина, он говорит, Аллаху Акбар, Господь самый сильный, нет силы круче него. Ну, там есть и близкие, которым они поклоняются, много чего там. Есть вопрос в другом. Когда евреи утверждают единобожие, евреи говорят, что есть один только замысел, который осуществится. То есть есть один Бог, у него есть один план, поэтому у него есть одна Тора, один народ и так далее. И он будет осуществлять этот план. У мусульман, по большому счету, у Бога нету плана. У Аллаха, Курана, нету замысла по поводу устроения Вселенной. И если мы говорим про то, что монотеизм еврейский – это единобожие, в смысле единоволие Творца, что у Творца только одна воля, и никакой другой воли в мире нет, то мусульманство – нулебожие. Потому что никакой воли у Аллаха в Куране не обозначено. Снова я не хочу вступать с незримыми мусульманскими богословами, которые начнут мне сыпать разными цитатами, изучив Коран и поняв, я могу сказать, вот я вам говорю свое мнение. А то, что я для них кафир, так я для них кафир, это понятно. Это прежде всего Божие. Второе, для Бога Израиля, Бог Израиля любит свое творение и говорит об этом много раз. Аллах не любит. Аллах много говорит о том, кого он не любит, очень мало говорит о том, кого он любит. Если я могу сказать, Бог меня любит, Бог есть любовь, то для Аллаха важно подчинение. Поэтому у Аллаха нету сыновей. Если Бог называет Израиль своим сыном, то для мусульман это просто вызывает насмешку. Все рабы, все отношение Аллаха к мирозданию – это отношение хозяина и раба. Вот как бы и у мира только один хозяин, а отца у мира вообще нету. Снова, в этом плане это тоже нулебожие. Вот если так очень коротко говорить, то вот такое различие. Снова скажу, что, конечно же, есть мусульмане, которые говорят про любовь Аллаха, про отцовство Аллаха сказать ничего нельзя, про замыслы Аллаха, про единый план Аллаха. Нету столько в Коране, нету в Коране. Как она ясно очерчена в Писании. Есть план по спасению человека. И человеку говорит, вот это ты делаешь, и ты будешь спасен. Для Корана, если ты будешь это делать, то, может быть, в судный день, может быть, ты окажешься. То есть получается, что часто Аллах в простом тексте Корана представлен как какой-то хан, которому нужно попасть под настроение. Попал ты в нехороший день, он не в настроении, но... Проблемы твои. Фото может быть нарушение второй заповеди. Если я сделал фото, чтобы ему поклоняться. Именно чтобы ему поклоняться. Чтобы оно меня защищало. Или чтобы еще что-то, то да, может быть. Скажем, в Израиле какое-то время продавали фотографию известного раввина, который был основателем и директором санэпидемстанции в Иерусалиме, и считалось, что если повесить фотографию этого человека в доме, то мыши из дома пропадают, мыши его боятся. Мне много раз рассказывали о том, выбежала одна маленькая последняя мышка, увидела его и как ломанулась, как убежала. То есть это как на грани идолопоклонства. Я бы так громко не махал мечом, говорил, что это идолопоклонство. Ну да, то есть фотографии, как и любому изображению, можно поклоняться. Фотографии можно молиться, не дай бог. И ну тогда это будет идолопоклонство. Не важно, как она сделана, важно, что ты с ней сам будешь делать. Ну вот, вроде бы у нас вопросы закончились, да и время кончается. Спасибо всем. Сегодня получилось особенно долго, особенно интересно. Значит, в воскресенье мы продолжаем в это же время. Да, мы продолжаем воскресенье в это же время. Пятница и суббота у нас выходные дни. Значит, встретимся с вами через два дня. Шаббат шалом, доброй субботы. Очень был рад всех видеть. И шалом.